Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на Радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Сегодня мы снова говорим о великом путешествии. И даже, наверное, о великом путешественнике. Когда-то он был прям очень знаменит, но что-то сейчас слегка подзабыт. Вот даже в главном источнике мудрости современного человека, в Википедии, статьи о нем есть всего-то на 4 языках. Причем набор это довольно неожиданный. Английский – это ладно, русский – ну, может быть, но еще арабский и египетский под вид арабского. Вот, когда-то он был знаменит, когда-то это середина 20 века. И, пожалуй, самую точную формулировку, за что же он прославился, дал сам этот человек. Звучит она так: «Возраст – не помеха». Так называется книга американца немецкого происхождения Уильяма Уиллиса, нашего героя сегодняшнего. И так назывался плот, на котором он переплыл аж целый Тихий океан, самый большой на планете. И сделал он это в одиночку. И сделал он это в очень солидном возрасте – 71 год. И давайте разбираться, как же так вышло. Вообще, судьба у Уильяма Уиллиса такая, что он легко мог бы быть таким сферическим героем в вакууме какого-нибудь Джека Лондона. Потому что жизнь его нормально так покидала, и кем он только ни был. Ну, а родился Уиллис в Гамбурге в 1893 году. Семья была довольно бедной, поэтому обычно утром отец и мать уходили работать, а сыну говорили, что он развлекался где-то возле дома. Уже когда Уиллису было 4 годика, он на все эти просьбы наплевал и пошел гулять. И пришел на другой конец города, в порт. И потом он много вспоминал о том, как его совсем маленького потрясло это место. Гамбург, если что, стоит на одной из главных рек Германии, Эльбе, и совсем недалеко она впадает в Северное море. Поэтому город действительно довольно мощный порт, и вот 4-летний Уильям Уиллис притопал туда и увидел все эти пароходы, баржи, парусники и просто влюбился. Поэтому каждый раз, когда родители шли себе пахать и говорили: «Уильям, не смей никуда ходить, будь возле дома», он тут же шел через весь Гамбург в порт и тусовался там. Лучше у семьи дела не становились, в итоге отец и мать вообще развелись, и в 15 лет Уиллис понял, что все, пора зарабатывать. Он пошел в компанию, которая занималась наймом персонала на суда и корабли, и сказал: «Здрасте, хочу быть юнгой». А там ему ответили: «Пошел вон, мы юнг берем из сиротских приютов, поэтому для тебя ничего нет». Но, к счастью, ему удалось уговорить помочь мать. Она как-то нашла ему место юнги на одном из транспортных судов. Только для этого нужно было пройти медосмотр. В плане физкультуры у него все было безупречно, потому что спорт он очень любил и был крепким. Но вот были огромные проблемы со зрением. Оно было прям сильно паршивым. И когда Уиллис пришел к окулисту, то посмотрел на всем нам известную таблицу проверки зрения и понял, что без очков это для него просто белое пятно с каким-то черным месивом. К счастью, ему пришлось сначала посидеть в очереди, и за это время он просто вызубрил всю таблицу и потом взял и обманул окулиста, прочитав все символы наизусть. И уже скоро 15-летний Уильям Уиллис был принят юнгой на 4-мачтовый барк «Генриетта» на 3 года. Правда, потом отец немного пораспрашивал в порту про эту Генриетту, и все слегка приуныли, потому что она считалась проклятым кораблем. Значит, в последнем плавании капитан, который и без того был так себе, не очень качественный, еще и слегка подвел коллектив тем, что посреди дороги просто помер. Команда капитана не сильно любила, поэтому даже не проверяла, как он там, и обнаружили его не сразу. Когда все-таки выяснили, что он уже экс-капитан, то просто бросили его за борт без каких-то почестей. После этого капитаном назначил себя старший помощник, что, в принципе, вполне логично. Вот только он напялил парадную форму и только то и делал, что пафосно ходил по Генриетте. В результате доходился до того, что свихнулся и стал с револьвером в руках гонять матросов по кораблю. Кое-как они все-таки дошли до места назначения, где хозяева Генриетты от таких вот трудовых отношений слегка занервничали и назначили на судно нового капитана из Старпома, причем выбрали таких, которые славились своей жесткостью и даже жестокостью. И вот на таком рейсе через полпланеты Уильяму Уиллису и надо было идти. Правда, поначалу его действительно радовала вся эта морская романтика, о которой он мечтал аж 4 лет. когда впервые увидел парусники. И в первую ночь на судне он даже разговорился с каким-то матросом и спросил: «А скажи, сбудется ли моя мечта? Можно ли мне будет залезть на мачту?» Матрос подумал, что парнишка какой-то странный, но все же разбудил его посреди ночи и вылез, действительно полез на мачту. Посидел там, порадовался жизни, потом спустился, и на этом, в общем-то, радости кончились. Потому что следующие полгода были вообще невеселыми, и с дисциплиной все и правда было не то, что жестко, а жестоко, а работа была крайне тяжелой. Поэтому, когда Генриетта прибыла в финальную точку, в небольшой мексиканский порт Санта-Росалия, и все стали дружно развлекаться с тоже совсем невеселой разгрузкой угля, то Уиллис как-то ночью собрал свои вещи, вышел на палубу и собрался бежать. И тут его встретил вахтенный. Встретил, вздохнул и сказал: «Ладно, я тебя понимаю, давай, текай отсюда». Ну, Уиллис и убежал. Некоторое время он прятался в окрестностях, пока Генриетта не ушла. А потом нанялся на английский парусник, где ему дали зарплату, кстати, в 20 раз больше. Нормальный такой карьерный рост. Правда, оттуда он в итоге тоже удрал, и потом началась вот та самая жизнь героя Джека Лондона. Уиллис рубил лес, работал на лесопилке, потом кочегаром, грузчиком и все время откладывал деньги. И в результате перевез мать и разную другую родню из Гамбурга к себе в США. Они купили ферму и собрались радоваться жизни, но совершенно зря, потому что инвестиция оказалась так себе. И земля была вообще непригодной для земледелия. Поэтому Уиллис снова погнал работать. Вот перечислю просто коротко трудовой стаж. Грузчик, хлебоуборщик, клепальщик на верфи, профессиональный борец, судостроитель, лесоруб, рыбак, дорогоукладчик, горный инженер, даже поэт и много чего еще. Где-то между всем этим он познакомился с женой по имени Тедди. Причем познакомился тоже слегка так приключенчески и авантюрно. Он довольно коротко потом упоминал, что вот, значит, Тедди была в путешествии по Карибам, а я там тоже как раз оказался, потому что, знаете, ехал во французскую Гвиану, чтобы помочь сбежать из тюрьмы одному хорошему парню. Ну и помог сбежать, в принципе. После этого они с Тедди поженились, купили небольшой шлюп и пошли на нем в Майами. Попали в шторм, долго дрейфовали, чуть не утонули, чудом выжили и в итоге поселились в Нью-Йорке. И тут, казалось бы, финал истории. Им уже под 60 лет, они свое отработали, пришло время тихого семейного быта. Но нет. И насколько необычным и странным было это «нет», мы выясним после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Это «Дикі мандри», мы возвращаемся в Нью-Йорк. К, ну, в принципе, пенсионеру Уильяму Уиллису, которому приходит в голову одна интересная идея. И я сейчас просто процитирую его книгу, как именно она к нему пришла. Тедди лежала в нью-йоркской больнице, ее оперировали по поводу щитовидной железы. Я тем временем плавал вдоль побережья и периодически возвращался в Нью-Йорк, чтобы навестить Тедди. И однажды меня осенило. Я построю плот и один пересеку на нем Тихий океан. Это вот реально человек так описывает, как к нему пришла идея в одиночку идти аж через самый страшный океан планеты. Ну, у меня жена что-то приболела, тут я и подумал: плот, океан, я, все, погнали. Тедди, конечно, была, ну, скажем так, слегка заинтригована таким поворотом событий и довольно долго сопротивлялась. Потому что, ну, как бы муженьку уже 60 лет, а он такой: смотри, я сделаю себе деревяшку и поплыву на ней почти 12 тысяч километров через самый грозный океан Земли. И все же через пару лет так все и произошло. Уиллис сделал свой плот из бальсы. Это такой вид древесины, который растет в Америке. Вот все, наверное, знают пробку, пробковое дерево. Так вот, бальса намного круче. Она даже легче пробки, ее гораздо проще обрабатывать, она при этом жестче сосны, ну и все такое. Поэтому уже с древности бальсу использовали по полной программе. Собственно, даже название происходит от испанского слова «плот». Но вообще даже еще инки выдалбливали себе каноэ из бальсы. И в целом это настолько уникальная деревяшка, что она не только плавала, но и летала. Во времена Второй мировой в Великобритании был такой многоцелевой самолет. И бомбардировщик, и истребитель, и разведчик под названием «Москито». И вот, не знаю, я когда произношу слово «бомбардировщик», еще и Второй мировой, то представляю себе такую довольно мощную и тяжелую конструкцию. Но на самом деле «Москито» сварганили из слоя фанеры и слоя бальсы. И, как ни странно, все это было довольно прочным и нормально так летало. Более того, учитывая, что все это было из деревяшки, только мотор металлический, то радары не особо-то и замечали этот самолет. Что, в принципе, удобно, когда ты летишь всех бомбить и не собираешься погибать. Всего таких самолетов выпустили почти 8 тысяч, и бомбардировщик из деревяшки нормально себя показал. Более того, он и на всю нашу жизнь повлиял. Потому что вот эта идея, где есть два жестких слоя, а посередине обычно утеплитель, сейчас в полный рост используется в строительстве. Это называется сэндвич-панель, и если вы сейчас не понимаете, о чем речь, то это моя вина, потому что я паршиво объяснил. Но если вы прогуглите, то сразу поймете, что это и как. Оно действительно массовое. И родом это вот от того бальсового самолета. В общем, да, бальса. Уильям Уиллис решает связать вместе несколько таких бревен и поплыть через Тихий океан. Он долго ищет подходящие деревья, месяцами летает над лесами и в итоге все же находит нужные, делает плот, и 22 июня 1954 года в возрасте 61 года отчаливает от берега. На берегу ему машет платочком жена Тедди и восторженная толпа. Потому что всем страшно понравилась история уже довольно возрастного человека, который решил бросить вызов океану. На этом путешествии я сильно останавливаться не буду, хотя, ну вот просто давайте поставим галочку рядом со словом «круто». Все-таки 12 тысяч километров на деревяшке в одиночку – это впечатляющая штука. Хотя, ну не совсем в одиночку, потому что с собой у него был попугай Ики и кошка Мики. В нейминге у Уиллиса, конечно, явный талант. Это я как владелец мопса Агамемнона говорю. Кстати, всю дорогу Мики и Ики люто друг друга ненавидели и так и не подружились. И особенно помешало дружбе то, что ближе к концу кошка попугая просто сожрала. У самого Уиллиса по дороге, конечно, были и приключения, и проблемы. Например, когда он чуть не помер из-за язвы и довольно долго просто валялся и не мог ничего делать от страшной боли. А еще у него были с собой баки с пресной водой. Вот только их постоянно поливала вода морская, и они проржавели на стыках, так что вся пресная водичка просто утекла. И когда Уиллис это обнаружил, то подумал, что, ну, вот она и гибель, приветики. Но, к счастью, у него был еще неприкосновенный запас, плюс через 3 недели прошел тропический ливень, и он наполнил просто каждую чертову емкость, которую только нашел. Ну и морскую воду пил. Прямо как Ален Бомбар, про которого уже был выпуск «Диких Мандри». И его, и любой другой эпизод легко найти в интернете по запросу «Дики Мандри». Или на SoundCloud, или в Google подкастах, или в Apple подкастах, или в YouTube, или даже в специальном приложении NV подкасты. Так вот, однажды Уиллис решил половить еще рыбку, и что-то клюнуло. Причем, когда он потянул, то понял, что клюнуло нечто серьезное. На плот он вытащил аж целую акулу. И когда уже приготовился ее прикончить, она, видимо, решила, что хочет еще пожить, и врезала ему хвостом как какой-то крючко и выбила его за борт. А плот тут же радостно поплыл дальше. К счастью, когда он падал, то крючок зацепился за свитер, и Уиллис осторожненько смог за вот эту тонкую леску подтянуться к плоту и выбраться обратно на борт. Плюс акула еще и успела ему артерию как-то порезать на руке, так что он потом сам как-то себя бинтовал, но рана была такой серьезная, что не заживала еще несколько месяцев. В общем, как бы там ни было, но через 150 дней Уильям Уиллис причалил к берегам Самоа, когда мир уже думал, что он давно ушел на пенсию где-то на дне океана. Все в восторге. Уиллис пишет книгу об этом путешествии, читает лекции по всему миру и вроде бы должен успокоиться. Тем более, что ему уже исполняется 65, и в этот момент Уиллис с грустью обнаруживает, что он уже не тот. Потому что стал быстрее уставать, чем раньше. Ну и в целом, да, какие-то наблюдаются признаки старения. После этого они с Тедди покупают в Южной Калифорнии землю и начинают мирно выращивать овощи. Вроде все. Теперь-то уж точно. Тихий семейный быт. Тем более уже под 70, и сам Уиллис признает с горечью, что да, возраст берет свое. Я уже не такой здоровенный бугай, как в молодости. Но однажды вечерком Уильям Уиллис бродит возле своего уютного бунгало в Калифорнии. Вдали орет какое-то зверье, рядом любимая жена, и кое-что происходит. А что именно, и как из этого родилось одно невероятное путешествие, мы узнаем совсем скоро, после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к Уильяму Уиллису, который, напомню, гуляет возле своего бунгало в Калифорнии, что, в общем, звучит неплохо. Но кое-что происходит. И ирония в том, что вообще-то происходит ничего, кроме мыслей самого Уиллиса. Вот процитирую его. «Я все ходил как маятник, туда и обратно, не отрывая глаз от горной цепи, за которой в нескольких милях раскинулся Тихий океан. И вдруг я понял, что предприму еще одно плавание на плоту». Вот так неожиданно, словно откровение, ко мне приходили все мои решения. Только на этот раз он решил идти не до Самоа. Потому что, ну, что он там не видел? А до Австралии. А это означало почти 20 тысяч километров в одиночестве через самый страшный океан планеты. Когда Уиллис рассказал об этом своей Тедди, она сразу поставила диагноз. Ты свихнулся. После этого целыми днями Уиллис ее уговаривал и рассказывал, как ему этого хочется, и, видимо, настолько просто задолбал, что однажды Тедди сказала: «Так, ты знаешь, если ты этого не сделаешь, то жизнь с тобой будет просто невыносимой, и все, иди, собирайся себе». И Уиллис пошел. Поначалу он снова хотел сделать плот из бальсы, но поиски нужных деревьев в итоге так надоели, что плот соорудили из металлических понтонов, которые заполнили полиуретаном. 10 метров в длину, 6 метров в ширину, паруса и небольшая такая коробка, которая служила каютой и складом. Это был тримаран, то есть платформа на вот этих понтонах. Как катамаран, только там их два, а в тримаране, что логично, три. Современные тримараны очень устойчивые, при этом быстрые, поэтому регулярно ставят всякие рекорды. Но не в этом случае, конечно, потому что это была массивная и не самая элегантная конструкция. Назвал он эту колымагу довольно иронично. Возраст не помеха. Когда все было готово, плот решили проверить и отправились в пробное плавание. И тут было странное предостережение. Плот прицепили к буксиру и потащили в открытое море. И в определенный момент вдруг поднялась просто гигантская волна. Плот вот вознесло далеко вверх, а буксир, наоборот, где-то далеко внизу остался, а потом все это рухнуло, и чудом не случилось катастрофы. И сам Уиллис, и матросы слегка занервничали, а потом выяснилось, что это было подводное землетрясение, которое и вызвало огромную волну. Но в целом тест прошел успешно. И 5 июля 1963 года 70-летний Уильям Уиллис вышел в свой путь через океан. С собой он набрал кучу припасов. Вот на всякий случай, вдруг вы тоже соберетесь в океан, будете знать, что брать с собой. Бобы, чечевица, рис, мука, геркулес, сушеная картошка, порошковый суп, лимонный сок, чернослив, изюм, мед, масло, сухари, масло для жарки, сгущенное и сухое молоко, овощи, лимоны и лимонный сок. И три огромные бочки воды, в каждой по 55 галлонов. Еще был примус для готовки. И дарю удобный лайфхак. Он ни разу за все путешествие не мыл сковородку. Уиллис просто вывешивал ее так, что волны постоянно обдавали ее брызгами и таким образом очищали. Так что, если вы не любите мыть посуду, просто тусуйтесь посреди океана. Еще регулярно на борт падали летучие рыбы, которые он съедал сам или делился с экипажем. Потому что, да, он снова был не один. На этот раз Уиллис решил взять с собой кота и кошку. Назвал он их Кики и Авси. Как ни странно, им на борту вполне нравилось. Они вовсю игрались, гоняли по этому плоту, разглядывали, что там в волнах, на рыб пялились с удовольствием, а еще сидели на крыше каюты и смотрели, не упадет ли летучая рыба на борт. Если упадет, то начиналось состязание, кто первый ее сожрет, человек или кошки. Для сна у них был специальный ящик, но спали они, в принципе, везде, только не в нем, как и положено котам. Еще иногда они притворялись ураганом. И Уиллис вспоминал, что много раз просыпался от шума и грохота, когда они носились по крыше каюты, а он думал, что все, это какой-то невероятный шторм, и ему точно конец. Но вообще даже без котов было очень шумно. Потому что беспрерывный рев океана, плюс сам плот, постоянно кряхтел и стонал, и завывал самыми разными своими частями. Так что тишины у Уиллиса за все путешествие так и не было. Еще одна проблемой было то, что очень быстро начали ломаться рули. Оказалось, что их сделали некачественно, и они вот почти сразу стали разваливаться. И из-за этого Уиллису регулярно приходилось лезть в воду, чтобы хоть как-то их укрепить. Тут, правда, возникла еще одна проблема – зоологическая. Потому что это все-таки Тихий океан. А в океане водятся акулы. А Уиллис акулам очень нравился настолько, что они постоянно хотели его сожрать. Так что он пытался одновременно и чинить рули, и смотреть вниз и по сторонам, чтобы успеть выскочить, если вдруг акула уж совсем будет нападать. И несколько раз бывало, что он успевал буквально чудом. Иногда в нем просыпалась мстительность, и пару раз он ловил больших трехметровых акул на крючок и привязывал их к плоту, чтобы они тащились сзади и демонстрировали своим братьям и сестрам, что этот человек злобный и лучше с ним не связываться. Но помогало слабо, и акулы всю дорогу были проблемой. Кстати, рыбачил он, конечно, не только на акул. И довольно регулярно клевали корифены, такие большие рыбы. Правда, тут тоже приходилось состязаться с акулами, потому что они с радостью этих корифен сжирал, которых Уиллис только что поймал на крючок и еще не успел вытащить на борт. Еще одна гадость случилась с водой. В одной из бочек она зацвела. Уиллис как-то пытался ее фильтровать, но все равно в определенный момент вдруг свалился со страшным отравлением и пару дней просто валялся без сил. Ну и вдобавок ко всему этому Уиллис еще и надорвался и периодически не мог вообще ничего делать от боли. Правда, все это его совершенно не сломило и не победило, и он даже не думал сдаться. Правда, однажды вдруг очень четко услышал в голове голос: «Тебе это не под силу. Уходи». И подсознание так очень отчетливо показало ему, куда именно уходить. За борт. Поначалу он очень испугался и как-то не без труда заглушил этот голос. Потом голос возвращался снова и снова, практически каждый день, и, видимо, это все было от одиночества. Но в итоге Уиллис все же смог это побороть, и в конце, когда голос возвращался, он уже просто над этим смеялся. А про одиночество в своем журнале он записал вот такое, цитирую. «В лесах и горах одиночество никогда не бывает полным. Каждое дерево, каждая былинка, каждый камушек – это как бы живые существа, близкие вам. А отдаленные вершины гор, вокруг которых собираются звезды – это храмы, куда вы издалека шлете молитвы. На море же одиночество – это окно, открывающееся в пустоту. Вы видите небо, облака, равномерно вздымающиеся волны, но знаете, что за ними нет ничего знакомого вам. И что в нескольких милях под вами начинается мир, а один взгляд, в который может свести человека с ума». Но Уиллис, к счастью, все же не свихнулся. Правда, кое-что плохое помешало его путешествию. Рули сломались совсем. Дальше так плыть было нельзя. И перед Уиллисом встал выбор, куда же пристать. Фиджи, Тонга или Самоа. Для меня, сидящего сейчас в дождливом Киеве, не так уж это и трагически звучит, честно говоря. Но Уиллис, конечно, был не рад. И что же он выбрал и как дальше развивались события, мы узнаем после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся в Тихий океан, где 70-летний американец Уильям Уиллис на плоту «Возраст не помеха» в одиночку идет к Самоа, чтобы пристать там и думать, что же делать дальше. К берегу пришлось продираться через риф, но все же удалось. Впервые за 130 дней, 11 ноября 1963 года, он ступил на землю западного Самоа. Целую неделю он ходил там суперзвездой, пока не дотопал до врача, который его осмотрел и сказал: «У вас грыжа, она легко может превратиться в ущемление, когда кишка как бы протиснется между мышцами брюшнины, и дальше все, вам хана. Нужна операция. Дуйте в Нью-Йорк, иначе слишком большой риск». Уиллис связался с женой, и та сказала: «Что ты че вообще, давай быстро сюда лети лечиться». Уиллис взял своих двух кошек, уселся на самолет и полетел в Нью-Йорк. Точнее, он хотел так сделать, но буквально перед отлетом Кики вдруг пропала. Это стало трагедией для всего острова, и тысячи самоанцев буквально перерыли все вокруг, а дело вышло на правительственный уровень, дело Кики. Но когда на следующий день Уиллис залез на свой плот, Кики просто спокойно сидела там на корме, лизала себе лапу и абсолютно флегматично намекнула что-то вроде: «Жрать давай, ты чего смотришь?». Кстати, когда они уже прилетели в Нью-Йорк, то там кошки практически отказывались есть что угодно, потому что слишком привыкли к свежайшей летучей рыбе и даже не хотели ни креветок, ни дорогущих омаров есть. И в итоге кошек пришлось отдать знакомым, потому что выяснилось, что если Уиллис пойдет с ними дальше и пойдет до Австралии, то там их просто прикончат, поскольку по австралийским законам возить кошек старше 6 месяцев было запрещено. Такая вот тирания против мурлычек. Вот, ну а сам Уиллис подумал-подумал и решил от операции отказаться. Потому что боялся, что восстановление займет слишком много времени, и плот, который остался на само, совсем развалится. Поэтому он сказал: «Всем спасибо, все, всем пока, держите котов, я полетел обратно, увидимся в Австралии». И оказалось, что его опасения по поводу плота были абсолютно реальными, поскольку даже за этот перерыв он весь проржавел и был сильно потрепан. Чинить все это помогали куча людей, в основном бесплатно, и когда он уже был готов выходить, то глянул в бочки с водой и увидел там дохлых тараканов. Он сдал водичку на анализ в лабораторию, и выяснилось, что там куча микробов, бацилл и частей упокоившихся с миром тараканов. Пришлось несколько раз по нескольку часов мыть эти бочки и очищать хлоридом. После этого уже все было готово, и весь остров готовил торжественные проводы. Но однажды Уиллис совершенно случайно узнал, что капитан одной яхты хочет идти за ним и все это снимать на видео, а потом продать эти пленки и заработать. Но Уиллис и сам все снимал и надеялся, что сделает фильм и продаст его, и таким образом окупит расходы. А тут вдруг конкуренты, кинопираты, додивитись из милиции, вот это вот все. Поэтому он пришел к местным друзьям и попросил тайком вывести его на буксире посреди ночи. И 27 июня 1964 его плавание продолжилось от Самоа. Правда, тут сразу все пошло плохо. Был штиль, и течение потащило его в совсем ненужную сторону. Плюс еще и действительно почти сразу случилось защемление. Живот страшно раздуло, и он практически не мог двигаться. Никакой ни самомассаж, ни попытки, ну, просто ударами запихнуть этот кусок кишки обратно в брюшную полость ничего не помогало. И только когда он уже все перепробовал и чуть ли не приготовился умирать, ему в голову пришла идея. Уиллис привязал свои ноги к веревке и подвесил себя, ну, практически вниз головой. Кишечник сместился к легким, и это как-то помогло. Защемленный кусок, видимо, вернулся обратно. Не то чтобы он прям совсем здоров после этого был, но хоть не валялся, корчась от боли. Точнее, некоторое время не валялся. Потому что потом поднялся ветер, это было хорошо, он мог идти в нужном направлении, по парусами. Но когда он их менял, отлетела какая-то проржавевшая скоба, и он очень сильно упал на спину. Настолько сильно, что подумал, все, я парализован. И 6 дней он не мог шевелить ногами. Только ползал по палубе, ел и спал, пока плот несло дальше. Только через неделю его как-то наконец отпустило, и Уиллис смог понемногу ковылять по плоту с названием, напомню, «Возраст не помеха». И в итоге он дошел до Большого барьерного рифа. 2000 километров преграды перед побережьем Австралии. Это была серьезная проблема. Несколько раз плот насаживался на кораллы, но прибой и волны все-таки чудом снимали его с рифа и несли дальше. И просто невероятным образом все-таки он преодолел этот барьер. Барьер, который был последним. 9 сентября 1964 года, после 204 дней плавания и почти 20 тысяч километров, Уильям Уиллис высадился на побережье Австралии. Он смог. На небольшом плоту в одиночку 71-летний уже моряк перешел весь Тихий океан, который практически ни единого дня не был тихим, а наоборот, очень даже штормовым. Когда его нашли люди, то отвели к властям, те проверили документы и в полушутку сказали, что серьезно, вы из Южной Америки на плотике к нам приплыли. Что-то слабо верится, вы выглядите так, как будто сбежали с острова Норфолк. Это была довольно ехидная шутка, потому что Норфолк, во-первых, был тюрьмой, а во-вторых, она была закрыта еще 100 лет назад. То есть вот настолько плохо этот бородатый дед выглядел после всех испытаний. Но как бы он ни выглядел, чувствовал он себя счастливым. И весь мир был счастлив, что вот этот сумасшедший пенсионер такое вообще устроил. Уильям Уиллис стал мировой знаменитостью, а называли его «Патриарх океана». Ну и вроде бы все. После всех этих болячек, переломов, поломок рулей, отравленной воды и всего другого, в 71 год, казалось бы, можно было уже и успокоиться. Но Уиллис не успокоился. И, к сожалению, не успокоился. Когда его спросили, что дальше, он ответил: «То же самое, но в Атлантике». В середине 60-х годов Уиллис дважды пытался на небольшой яхте, всего-то 3-метровой, перейти и этот океан. Но оба раза приходилось остановиться из-за разных поломок. А в 1968-м Уиллис отправился в океан еще раз. На маленькой яхточке под названием Little One, то есть как раз малютка. 2 мая он вышел из Монтака и пошел в Плимут. А 20 сентября советское рыболовное судно нашло сильно поврежденную штормом малютку посреди океана. Уильяма Уиллиса на ней уже не было. Последние записи в журнале числились от 20 июля. Точно неизвестно, как погиб этот моряк, но, скорее всего, волна просто смыла его за борт. На момент пропажи Уильяму Уиллису было 75 лет. И напоследок одна цитата этого удивительного человека. «Почему я предпринял это путешествие? Поройтесь-ка у себя в душе, и вы обнаружите, что тоже мечтали о таком плавании. Даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море. Когда-то, может быть, много веков назад, у ваших праотцов была такая мечта. И вы унаследовали ее, и она у вас в крови. Будь вам 12, 70 или 100 лет. Потому что мечты не умирают». Ну а это был Юрий Марченко, Дыки Мандры. И до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.